«Нет», — обращаясь к остальным, твердым голосом сказал Кай Невис. «Об этом даже не думайте. С большим транспортом связываться глупо».
«Ерунда», —
проворчала в ответ Селизаван.
«В конце концов, нам ведь надо как-то добираться. А это значит, что нам нужен корабль. Я раньше уже нанимала корабли Старслипа и ничего против них сказать не могу. Экипажи предупредительные и кухня более чем приличная».
Невис одарил говорившую уничтожающим взглядом. Его лицо будто специально было создано для таких взглядов. Грубо вырезанное, угловатое, волосы строго зачесаны назад, большая изогнутая сабля носа, маленькие темные глаза, полускрыты кустистыми черными бровями. «И с какой целью вы нанимали эти корабли?»
«Для научных командировок, конечно», — ответила Цилизаван.
Она схватила новый кремовый шарик из стоящей перед ней вазы, чопорно зажав его между большим и указательным пальцем, и затолкала в рот.
«Я была наблюдателем в целом ряде важных разведывательных полетов. Средства выделял центр».
«Вы хоть бы попытались понять своим проклятым черепом одну мелочь», — ответил Невис. «У нас не научная командировка. Мы не суем нос в свадебные обычаи туземцев, как это привыкли делать вы. Мы не выкапываем сомнительных артефактов, на которые всякому нормальному человеку просто насрать. Цель нашего маленького скрытного мероприятия — поиски неизмеримо ценного сокровища. Если мы его найдем, нам вовсе не захочется передавать его компетентным специалистам. Я вам нужен, потому что могу позаботиться о не совсем легальных каналах для его продажи. А вы настолько не доверяете мне, что даже не хотите сказать, где находятся эти проклятые сокровища, пока мы не отправимся в путь. А Леон? Леон даже нанял личную охрану. Ладно, меня это не должно беспокоить. Но вы должны понять одно. Я, конечно, не единственный достойный доверия человек в Шанделоре. Здесь на карте стоит не потеря прибыли и затраченная энергия. И если вы и дальше намерены вешать мне на уши лапшу о корабельной кухне, я убираюсь. У меня, несомненно, есть дела получше, чем смотреть на ваши рожи». Целиза Ваан презрительно шмыгнула носом. Это была высокая, полная женщина с красным лицом, и ее шмыганье было громким и мокрым.
«Старслип — заслуживающая уважения фирма», — сказала она. «Кроме того, спасательные законы...»
«Совершенно не имеют значения», — закончил Невис. «Один свод законов здесь, на Шанделоре, другой — на Клераномасе и третий — на Майи. И все они не имеют ни малейшего значения. Если будет применен закон Шанди, нас ждет только четверть стоимости находки, если мы вообще что-нибудь найдем. Предположим, чумная звезда, о которой вы говорите, действительно то, чем ее считает Леон, и предположим еще, что она в пригодном состоянии. То тот, кто ее контролирует, подстрахуется в этом районе космоса мощной военной охраной. Старслип и другие крупные транспортные компании точно так же жадны и бессовестны, как и я. В этом я могу вас заверить. Кроме того, они так велики и могучи, что планетарные правительства послушны им во всем. На тот случай, если этот пункт ускользнет от вашего внимания, позвольте указать, что нас сейчас четверо. Пятеро, если вы считаете эту наемницу», — продолжил он, кивком указав направление Рики Даунстар, тут же одарившей его холодной ухмылкой. «На большом лайнере не менее 5 кондитеров. Даже на маленьком курьерском корабле больше персонала, чем нам кажется. И если эти люди вдруг узнали бы, что у нас есть... Неужели вы думаете, что они дали бы нам хоть мгновение владеть им?»
«Если они нас ограбят, мы подадим на них в суд», —
сказала толстая антропологиня с налетом брезгливости в голосе и взяла из вазы последний шарик крема. Кай Невис расхохотался ей в лицо.
«Ха! В какой суд? На каком мире? Даже если предположить, что нас оставят живых, что вообще-то не очень вероятно. Вы замечательно глупая и уродливая женщина».
Джеффри Леон, слушавший перепалку с неприятным выражением лица, не выдержал.
«Эй-эй!»
— прервал он.
«Без оскорблений, Невис. Мы все замешаны в этой истории».
На Леоне, приземистом неуклюжем мужчине, был пиджак из ткани хамелеона военного покроя, украшенный рядами форменных кнопок одной из уже забытых компаний. Ткань в тусклом свете маленького ресторана приобрела пыльно-серый цвет, точно гармонировавший с цветом его взъерошенной бороды лопатой. Широкий выпуклый лоб покрывала тонкая пленка пота. Кай Невис раздражал его. Мужчина, в конце концов, имел определенную репутацию. Целиза Ваан, выпятив нижнюю губу, уставилась на пустую вазу перед собой, как будто ее взгляд мог снова наполнить ее кремовыми шариками. Рика Даунстар, наемница, как ее назвал Невис, откинулась назад с выражением шутливой веселости в светлых глазах. Ее длинное жилистое тело казалось расслабленным под песочным дорожным костюмом и серебряной рубашкой-кольчугой, почти вялым. Ей казалось, было совершенно нипочем, если даже ее заказчики намерены дискутировать дни и ночи напролет.
«Какая польза в оскорблениях?»
— сказала Нита. Трудно сказать, о чем думал кибертех. Его лицо состояло в равной степени из полированного металла, прозрачного пластика и живой плоти, и его способность менять выражение была ограничена. Сверкающие стальные пальцы правой руки были обхвачены кофейного цвета пальцами левой, состоящими из живой плоти. Он фиксировал Невиса блестящими серебристыми глазами, свободно двигающимися в пластиковых глазницах.
Кай Невис указал на важные моменты. Он понимает в этих делах гораздо больше нашего. Зачем было втягивать его в это дело, если вы не нуждаетесь в его советах?
Да, вы правы,
согласился Джеффри Леон.
Итак, Невис, что вы предлагаете? Если нам надо остерегаться транспортной корпорацией, то как же нам добраться до Чумной Звезды?
Нам нужен корабль,
сказала Целиза Ваан, выразив очевидное. «У транспортных корпораций нет монополии на корабли», — улыбнулся Кай Невис. «Это как раз причина того, что я предложил встретиться здесь, а не в бюро Леона. Это лачуга ближе к космопорту. Здесь можно найти нужного нам человека. Я в этом уверен». Джеффри Леон сделал очень задумчивое лицо.
«Независимого? У некоторых из них плохая репутация, разве не так?»
«Как и у меня», — напомнил ему Невис.
«Говорите тише. До меня доносились слухи о контрабанде, даже о пиратстве. Неужели нам обязательно так рисковать, Невис?»
«Мы совершенно не рискуем», — возразил Кай Невис. «Надо только знать подходящих людей. Я знаю целую кучу настоящих людей и двуличных людей». Он сделал рукой указывающее движение. «Вон там, например, сзади, темная женщина с черным ожерельем. Это Джессамин Кейдж, владелица собственного риска. Она, несомненно, сдала бы нам корабль в наем за очень разумную плату». Целиза Ваан повернула голову, чтобы посмотреть.
«Значит, она нам подходит? Я надеюсь, в ее корабле есть сеть тяготения. Я болею от невесомости».
«Когда вы к ней подойдете?»
— осведомился Джеффри Леон. «О, нет, я ни в коем случае не буду к ней подходить», — ответил Кай Невис. «Да, я пару раз доверял Джессамин Грузе, но никогда бы не осмелился лететь с ней сам. И даже во сне мне не пришла бы мысль посвятить ее в такое крупное дело, как наше. На собственном риске экипаж из 9 голов вполне достаточно, чтобы управиться со мной и наемницей. Не сочтите оскорблением, Леон, но вас я в расчет не беру».
«Я должен сказать вам, что я солдат»,
— обиженно сказал Джеффри Леон.
«Я много раз участвовал в боях».
100 лет назад, — ответил Невис. «Как я уже сказал, вы не в счет. И Джессамин в 2 счета угробила бы нас всех». Маленькие темные глаза пристально оглядели всех по очереди. «Это тоже одна из причин, почему я вам нужен. Без меня у вас хватило бы наивности запрячь Джессамин или одну из транскорпораций».
«Моя племянница работает на одного из очень преуспевающих и независимых торговцев», —
сказала Цириза Ваан. «Не как его зовут?» — осведомился Кай Невис.
«Ной Уокерфус»,
— ответила она.
«Владелец мира торговли».
Невис кивнул. «Жирный Ной», — сказал он. «Это была бы сумасбродная шутка, уж точно. Может, мне нужно напомнить, что в его корабле постоянно царит невесомость? Гравитация убила бы старого дегенерата». «Нет, я бы об этом не жалел. Уокерфуса не назовешь чересчур кровожадным, это верно. 50 на 50, что он не убил бы нас. Вообще-то он так же жаден и хитер, как и все остальные. Он бы нашел способ оттяпать у нас по крайней мере половину. В худшем случае забрал бы все. И на его корабле экипаж в 20 голов. Все женщины». «Вы никогда не спрашивали вашу племянницу об ее фактических обязанностях?» Целиза Ваан покраснела.
«Неужели я должна выслушивать бесстыдство этого человека?»
спросила она Леона.
«В конце концов, это ведь я сделала открытие, и я не позволю этому третьеклассному гангстеру оскорблять себя, Джеффри!»
Леон сделал несчастное лицо.
«Действительно, пора окончать эту бесполезную болтовню. Невис, вам нет нужды хвастаться вашим знанием дела. Мы втянули вас в это дело с добрыми намерениями и для совета. Мне кажется, с этим согласятся все. У вас определенно есть идея, кого нанять, чтобы он доставил нас к чумной звезде. Я прав?
Разумеется, согласился Невис.
Итак, кто ваш человек?
Требовательно спросила Нита. Этот человек – независимый торговец. Он сидит на Шанделоре и ждет груза. Сейчас он уже должен быть достаточно в отчаянии, я имею в виду в достаточном отчаянии, чтобы ухватиться за такую возможность. У него маленький, даже крошечный корабль с длинным и бессмысленным названием. Он не особенно ласков, но доставит нас куда надо. А это все, что нам нужно. Никакого экипажа, о котором надо было бы беспокоиться, только сам владелец. А он... ну, он тоже немного безумный. С ним у нас не будет трудностей. Он большой, но мягкий и внутри, и снаружи. Как я слышал, он держит кошек. О людях он не слишком высокого мнения. Высасывает очень много пива и также много ест. Я даже сомневаюсь, носит ли он с собой вообще оружие. Думаю, он едва ли сойдет с обычного круга, порхает мира к миру и растрясая смешное барахло и ничего не стоящие мелочи в своем тряском ящике. Уокер Фус вообще считает его шуткой над человечеством. Но если он даже ошибается, что человек может сделать в одиночку? Если он такой обороноспособный, как о нем говорят, то мы с наемницей можем легко с ним справиться и скормить его и его же кошкам.
«Невис, я не буду терпеть подобные разговоры!» – возмутился Джеффри Леон. «В этом полете никто не будет убит!»
«В самом деле!» – возразил Невис и поднял подбородок в сторону Рики Даунстар. «А зачем же вы тогда наняли ее?» Он коварно улыбнулся, а она взяла реванш улыбкой, выражавшей злобную насмешку. «Ага!» — сказал Невис. — Я же знал, что мы тут в верном месте. Сейчас придет наш человек. Никто, за исключением Рики Даунстар, не был особенно опытен в щекотливом искусстве разговоров. Трое остальных повернулись и уставились на двери мужчину, который только что в нее вошел. Он был очень высоким, почти 2,5 метра роста, и его большой мягкий живот переливается через узкий металлический пояс. У него были большие руки, длинное лицо, на котором постоянно висело выражение удивления, и он казался каким-то оцепенелым и неуклюжим. Его кожа во всех видимых местах была белой, как отбеленная солнцем кость, а сам он выглядел так, будто на нем никогда не было волос. Одет он был в блестящие голубые брюки и каштаново-коричневую рубашку, рукава которой были по краям отделаны буфами. Он, видимо, почувствовал их любопытные взгляды, повернул к ним голову и ответил на их взгляд, причем на его бледном лице не появилось никакого выражения. Он долго выдерживал их взгляды. Цилизова Анни выдержала первой и отвела глаза. Потом Джеффри Леон и, наконец, Анита.
«Кто это?»
– поинтересовался кибертех у Кая Невиса. «Уокер Фус называет его Тафом», — ответил Невис. «Его настоящее имя, насколько я знаю, Хэвиланд Таф».